Лекция 9. Дары. Данная лекция является частью курса «Служение Господу», который состоит из 10 лекций. Эти 10 лекций являются дополнительным учебным материалом для книги «Слуга Божий».
Введение. В этой лекции мы не будем подробно говорить о духовных дарах. Наш главный интерес будет направлен на разъяснение того, что такое духовные дары и чем они отличаются от природных способностей. Кроме того, нам необходимо понять, с какой целью Господь посылает Церкви духовные дары. Мы также кратко рассмотрим те проблемы, которые возникают в случае неправильного употребления духовных даров. Мы рассмотрим все эти вопросы в применении к тем проблемам, с которыми сталкивается и решает пастор. Природные дары. Жизнь в целом и способность ее прожить – все это дары Божьи. Люди владеют ими вне зависимости от того, осознают они свой долг перед Богом или нет. Мудрость, знания, таланты в деловой сфере, в музыке, в искусстве – все это Божьи дары всему человечеству. Эти дары предназначены для того, чтобы помочь людям функционировать на естественно-природном, человеческом и общественном уровнях жизни. При этом Библия ясно показывает, что грех и бунт против Бога снижают полезное действие этих даров. Сегодня эти дары искажают Божьи намерения, поскольку они направлены на самих себя или на разрушение. Изначально дары предназначались для того, чтобы улучшать жизнь людей, которые живут в согласии с Богом, благодарят Бога, восхваляют и славят Его. Люди могут быть очень умными, обладать прекрасными административными способностями, проявлять неординарные музыкальные и артистические данные, но если они отвергают Божье руководство над ними, эти природные дары не служат той цели, ради которой они были даны. Употребление даров в Ветхом Завете. Есть ли в Ветхом Завете места, где говорится о дарах, о том, как они употребляются, или каким образом они должны употребляться? В Бытии мы читаем о том, что Каин после убийства Авеля скрылся и отправился в землю Нод, где он заложил основание для самодостаточного общества, центром которого является человек. В 4 главе книги Бытия с 20 по 24 стих говорится о том, что от Каина произошли скотоводы, музыканты и ремесленники. Первоначальное впечатление не вызывает мысли о том, что грех не отразился на умениях, способностях или творческих возможностях потомков Каина. Дальнейшее повествование рассказывает о потомках Сифа. И в этом рассказе нет упоминания об их способностях или умениях. В чем же дело? Означает ли это, что у них не было таковых? О чем же мы читаем в стихе 26, 4 главы книги Бытия? «Тогда начали призывать имя Господа». В описании потомков Каина акцент делается на их одаренности – то есть на том, что отличало их от остальных людей. Таланты потомков Каина стали тем вкладом, который они внесли в жизнь общества. Основной же отличительной чертой потомков Сифа является их сердце, которое предано Богу. Один наслаждался дарами как наивысшим проявлением человеческого, а другой искал дающего. В гуманистической культуре превозносятся достижения человека, что в свою очередь приводит к эгоизму, гордости, соперничеству и презрению к другим. Хвастовство Ламеха, книга Бытия, 4 глава, 23 и 24 стихи, является хорошей к тому иллюстрацией. В Исходе мы видим примеры различного употребления даров. После исхода из Египта и после того, как на горе Синай евреям был дан закон, Господь сказал Моисею построить скинию, временное место поклонения для Израиля, на пути в землю обетованную. Для этой в наивысшей степени сакральной миссии требовались люди с большими знаниями, и начальники колен должны были помочь Моисею найти таких людей. От этих людей требовалось многое. Они должны были знать, как обращаться со святынями. Но только Господь знал, кто будет выполнять эту работу. Господь избрал этих людей, обратил на них внимание Моисея и назначил их ответственными за строительство. Сказано: «И сказал Господь Моисею: смотри, я назначаю именно Весалиила, я даю ему помощником Оголиава». Книга Исход, 31 глава, с 1 по 6 стих. Божий труд всегда выполняется избранными Богом людьми. Этим людям помогают те, кого для этого назначил Господь. Даже добровольцам Господь посылает умения и способности для того, чтобы эта работа была выполнена. Данное обстоятельство не имеет ни малейшего отношения к личному творческому энтузиазму людей, у которых есть свое представление о том, как необходимо выполнить эту работу. Строительство должно иметь конечную цель, которую в человеческом понимании ни Весалиил, ни Оголиав не имели, невзирая на их выдающиеся способности. Строительство нуждается в правильном осмыслении того, что благоприятно для такой святой цели. Вот почему Господь говорит: «Я исполнил его, Весалиила, Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством». Несмотря на то, что эти люди учились у лучших ремесленников Египта и были знатоками в своем ремесле, они все же нуждались в том, чтобы их дары были освящены Духом Святым, испытывали на себе его действие и водительство. Мы вправе задать себе вопрос: если Господь сообщил Моисею детальный план строительства скинии, то почему эти люди нуждались в специальном даре от Духа Святого, чтобы должным образом выполнить свою работу? Разве они не были мастерами своего дела? Божественное участие состоит в том, чтобы сам процесс, так же как и конечный результат этого процесса, соответствовали духу истины и общему замыслу этого плана. Духовная цель была такова, что она могла исходить только от Бога. Это был необычный проект, это был духовный труд, который необходимо было выполнить, имея освященные дары и преданность Богу. Параллельный отрывок из книги «Исход», 35 глава, 34 стих, рассказывает о другом измерении божественных даров, посланных этих двум людям. Им была дана способность учить других. Помимо этого, в главе 36, первом стихе книги «Исход», мы читаем о том, что были и другие люди, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища. Почему им необходимо было учиться, если им уже были даны способности? Несмотря на то, что эти люди уже обладали техническими навыками, они все-таки должны были работать в гармонии с Божьими планами, которые были открыты Моисею. Они также должны были трудиться в согласии с теми духовными задачами, которые Господь поставил перед двумя избранными им и помазанными им для того, чтобы контролировать исполнение этой работы. В самом деле, самые важные работы по строительству Ковчега Завета Господа исполнялись не кем-нибудь. Сам Весалиил выполнял их. Хотя Господь посылает людям дары, эти дары должны быть употреблены под руководством тех, кого Он призвал и кому Он даровал особую мудрость и понимание Его замыслов и намерений. Вот каковы принципы ветхозаветного учения о дарах, которые апостол Павел развил для применения в христианской церкви. Ветхозаветное учение о дарах благодати. Греческое слово «карис», обозначающее «дар благодати» или «духовный дар», образовано от классического греческого корня «кар», который указывает на вещи, приносящие благополучие. В Септуагинте, в тексте Ветхого Завета, насчитывается около 190 случаев употребления слова «карис». И только в 75 из них это слово имеет эквивалент из иврита. Среди подобных эквивалентов слово «хен». Насчитывается 61 случай употребления этого слова. Слово «хен» применяется для описания сильного человека, который пришел к более слабому, сокрушенному обстоятельствами или природной слабостью. Ветхий Завет учит, что каждое творение существует по благодати Божией. Божья благодать поддерживает жизнь и не дает ей прекращаться. Всякий раз, когда грех завоевывает себе пространство для того, чтобы разрушать, Божья благодать начинает действовать с еще большей силой. Так, например, вслед за потопом Господь заключил завет с Ноем. Книга Бытия, 8 глава, 21 стих и далее. Новозаветное учение о дарах благодати. Термин «карис» встречается в Новом Завете 155 раз, в том числе 100 раз в посланиях апостола Павла, чаще всего в первом и втором послании к Коринфянам, в послании к Римлянам и послании к Ефесянам. Для Павла «карис» или «благодать» есть средоточие Божьего акта спасения. Тот способ, с помощью которого Павел говорит о благодати, когда он начинает и заканчивает свои послания, является постоянным напоминанием о том, что мы были спасены только благодаря Божьей благодати. Божья благодать во Христе Иисусе дается как драгоценный дар. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 4 стих. И это значит, что благодать никогда не может превратиться в чью-то собственность для личного распоряжения. Она определенно дается не для того, чтобы личность продолжала жить для себя. Она послана для того, чтобы жизнь была такой, какой она должна быть, а именно жизнью под Божьим водительством и в Его власти. Жить по благодати означает жить с пониманием того, что ты не принадлежишь себе. Для апостола Павла жизнь по благодати означала постоянную благодарность за те дары, которые были, по его мнению, абсолютно незаслуженными. В противоположность такой позиции, человек, живущий по мудрости мира сего, постоянно говорит себе, что он заслужил то, что он имеет, потому что он это заработал или получил это от общества. Иудаизм учил человека стремиться к независимости и автономии, заботясь о своей жизни и управляя своей судьбой. Это осуществлялось посредством повиновения букве закона. Для Павла это было совершенно недопустимо. По благодати своей Господь послал спасение в Иисусе Христе, поскольку люди не были способны вызволить себя из той ситуации, в которой они находились. Сам Господь сделал возможным примирение с Богом. Божья благодать оберегает верующего. Это верно как в отношении христианского служения, так и в отношении христианской жизни. Эта благодать проявляет себя в различных дарах, которые необходимы для служения. Вот почему о них часто говорится как «о дарах благодати». Они не являются наградой за преданность, добродетель или другие личные достоинства. Эти дары имеют особое назначение. Они посланы церкви, народу Божьему, для того, чтобы дети Божьи жили по Божьим законам и исполняли Божью миссию в этом мире. Сравнительная характеристика духовных и природных даров. Существует четкое различие между природными и духовными дарами. Первые даны для того, чтобы поддерживать жизнь на природном, человеческом уровне. Эти дары повреждены грехом. Последние посланы, чтобы жить в Царстве Божием, а в данный момент в церкви. Они должны способствовать процветанию христианского сообщества, содействовать его развитию и исполнению христианской миссии в этом мире. Если какие-либо природные дары однажды были полностью отданы Богу, они могут стать духовными дарами. Господь может послать человеку новые духовные дары, которыми этот человек ранее не обладал. Не нужно смешивать природные дары с духовными дарами. Природный человек, или иными словами тот, кто не отдал себя полностью Господу, не способен понимать вещи так, как понимает их Бог. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. У него нет библейского мировидения, каким бы способным, образованным или успешным в своем деле он ни был. Мы можем отличить одно от другого, видя кому или чему адресованы хвала и слава. Пасторы и христианские лидеры находятся под сильным впечатлением, если какой-нибудь знаменитый человек становится христианином. Искушение тут состоит в том, что они тут же стараются привлечь данного человека к работе в церкви, не дожидаясь того момента, когда мировоззрение этого человека изменится. Между библейским взглядом на мир и представлениями о жизни неверующего человека нет ничего общего. Потому и молодой верующий не может совершенно внезапно совершить переход от одних представлений о мире к совершенно новым. Несмотря на то, что Дух Святой ведет этого человека к истине, которая в Иисусе Христе и в Откровении Слова Его, этот процесс требует определенного времени. Подлинность обращения отдельного человека проявляется в его готовности изменяться под действием благодати Божьей, а также в готовности приступить к строительству библейского мировоззрения, которое служит Божьим планам. Самонадеянность и дух независимости доминируют в мировоззрении неверующего человека. Эти качества мешают ему понять, что вне Божьей благодати, мудрости, предвидения и благословения мы не в состоянии жить в согласии с волей Божьей и Божьими планами. Без этой благодати мы также не способны прославить нашего Господа. Представление о духовных дарах в первом послании к Коринфянам апостола Павла с 12 по 14 главу. В послании к Римлянам, глава 12, в первом послании к Коринфянам, главы с 12 по 14, и в послании к Ефесянам, глава 4, Павел развивает учение о духовных дарах, которые Господь послал Церкви для жизни и служения. Эти дары предназначены как для духовного, так и для численного роста Церкви. Церковь – это тело Христово, а тело может быть здоровым только тогда, когда каждая часть работает на благо целого. Библейское учение о дарах существует в рамках этого условия. Первый пункт, который Павел обсуждает в своем послании, гласит о том, что зрелость церкви или отдельного человека не зависит от одаренности. Коринфяне гордились тем, что в их церкви не было недостатка ни в каком даровании. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 7 стих. И тем не менее, Павел говорил с ними не как с духовно зрелыми людьми, а как с людьми, находящимися под властью старой греховной природы, как с младенцами во Христе. Если личность, группа или церковь сосредоточена на своих собственных дарованиях, это неминуемо приводит к гордости и потере внимания к Богу, который посылает нам благодать. Сегодня в церквях распространено мнение, которое преувеличивает важность даров, а также необходимость их раскрывать и применять. Это мнение нуждается в переоценке в свете Писания. Такая переоценка не умаляет ценность даров. Она всего лишь напоминает нам о необходимости вновь открыть для себя, что же на самом деле сказано в Библии о дарах. Несмотря на то, что коринфяне имели множество даров, они особо выделяли то, что выглядело более зрелищным. Речь идет о даре говорения языками. Павел начинает обсуждение вопроса о дарах с напоминания о том, что до обращения коринфяне имели подобный опыт в их языческой религиозной практике. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласым идолам, так, как бы вели вас». Первое послание Коринфянам, 12 глава, 2 стих. Так звучит обращение Павла к коринфянам в синодальном переводе Библии. В современном переводе Нового Завета на русский язык этот стих переведен иначе. «Вы помните, что когда вы были язычниками, то испытывали бессознательное влечение к немым идолам». Первое послание Коринфянам, 12 глава, 2 стих. Слово «влечение» указывает на моменты экстаза, переживаемые в языческих ритуалах, в которых сверхъестественные силы овладевают участниками. Обращение коринфян не давало гарантии в том, что их экскурсы в сверхъестественное были безопасными. Когда коринфяне доказывали, что те дары, которые у них есть, они получили от Духа Святого, и что они получили от Духа Святого больше, чем от Господа, апостол Павел отвечал им, что Бога делить нельзя. Бог – Отец, Бог – Сын и Дух Святой, объединенные и направленные на одну цель, работают внутри церкви, распределяя дары и наблюдая за жизнью церкви и служением в ней. Первое послание Коринфянам, 12 глава, с 4 по 6 стих. Христиане отличаются друг от друга не только своими личностными качествами. Они отличаются друг от друга и тем, что обладают разными духовными дарами. Но тем не менее, в церкви должно присутствовать единство, поскольку есть Дух Святой, который посылает дары, есть Господь, которому служат верующие, и есть Бог, который работает внутри церкви. Каждый член тела Христова получил дар. Нет ни одного, кому было бы в этом отказано. Но эти дары предназначены не для саморазвития, самодовольства или личного роста. Они даны церкви, телу Христову, для блага этого целого. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Далее Павел перечисляет всевозможные дары. Этот список не является исчерпывающим, но он показывает те нужды, которые возникают в жизни церкви и в процессе служения. Эти дары не являются теми дарами, которые данная личность желала бы получить для себя, поскольку Дух Святой распределяет дары так, как Ему угодно. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 11 стих. О каком соперничестве, недовольстве или гордости здесь может идти речь? Павел говорил об этом так. «Что у тебя есть свое, чего ты не получил бы от Бога? Если такого нет, то что же ты хвалишься подаренным?» Первое послание Коринфянам, 4 глава, 7 стих. Дары или харизма являются дарами благодати. Одним из самых сложных уроков для верующего является то, что Господь, который спасает по благодати, продолжает после этого воздействовать на нас своей благодатью. Павел снова и снова подчеркивает это положение. Почему? Первое. Потому что мы не можем быть угодны Богу, имея лишь нашу человеческую мудрость и опираясь на наши собственные усилия. Второе. Потому что мы по природе своей склонны к гордости. Послание к Римлянам, 3 глава, 27 стих. Послание к Ефесянам, 2 глава, 9 стих. Третье. Мы слабые и можем ошибаться. Мы нуждаемся в устойчивости того знания, которое Господь продолжает сообщать нам посредством своей благодати. Церковь, как тело Христа, есть видимое свидетельство жизни Христа и Его служения. Она есть тесный союз, несмотря на то, что он состоит из множества частей. верующий становится частью тела Христова посредством крещения. После крещения Духом Святым в Новом Завете немедленно следовало водное крещение. По всей видимости, авторы Нового Завета даже не пытались разделять эти два события. Водное крещение было всего лишь внешним выражением глубокой внутренней трансформации, которая происходила с верующим. Церковь всего-навсего выполняет функцию официального признания тех изменений, которые Господь произвел в новообращенном. Она также принимает новообращенного в сообщество тех, кто заключил завет с Господом посредством водного крещения. Единство этого сообщества поддерживается уникальным объединяющим принципом. Именно Христос объединяет все части того сообщества и сообщает им единство. Ни одна часть не может отрицать другую часть или заявить о своем превосходстве над какой-то частью. Все тело является здоровым и дееспособным только тогда, когда каждая часть выполняет свои функции, находясь во взаимной зависимости и одновременно в гармонии с другими частями. Желая утвердить эти принципы, Павел далее перечисляет: «Члены сообщества нуждаются друг в друге. Им следует уважать друг друга. Им следует доброжелательно относиться друг к другу». Первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 12 по 26 стих. «Поскольку Господь каждому органу определил свое назначение в теле, как Он сам хотел». 12 глава, 18 стих. «Вместе, множественное «мы», они являются телом Христа, и каждый в этом теле – часть целого. Духовные дары даются этому телу для того, чтобы оно могло существовать и выполнять свою миссию. Верующие не являются тем телом, которое есть Христос, но они есть то тело, которое принадлежит Христу. Он управляет ими и употребляет их для выполнения своего замысла». Павел завершает эту часть своего послания изложением нескольких основных правил, которые помогают использовать дары внутри церкви. Он перечисляет три стороны служения Слову Божьему, которое Господь установил для того, чтобы церковь исполняла свою миссию в соответствии с Божьим Словом и Божьими целями. Первое. Апостолы. Это люди, которые пребывали с Иисусом. Они были посланы им. Термин «апостол» применяется для обозначения того, кто послан или направлен. В современном языке трудно отыскать точный эквивалент этого слова. Но определенные качества, которые требуются для руководства и служения в церкви, очень четко соотносятся с этим понятием. Апостольство подразумевает, во-первых, познание Господа и Слова Его. Во-вторых, всестороннее воспитание в духе Слова Божьего. И в-третьих, глубокое понимание Божьего призыва для выполнения особой задачи. Апостолы исполняли свое служение, переезжая от одного места к другому, осуществляя надзор над всеми церквями. Второе. Пророки. Этот термин редко встречается в Новом Завете. По всей видимости, это были верующие, которых Господь побуждал обращаться к церкви в определенных ситуациях. В Ветхом Завете пророки появлялись тогда, когда народ Божий шел на бунт или находился в отступничестве. Задача пророков состояла в том, чтобы возвратить народ Божий к Богу и к отношениям завета, заключенного с Богом. Их служение всегда проходило в свете Слова Божьего. Они также переезжали с места на место. Третье. Учителя. Возможно, это были зрелые верующие, которые обладали даром наставлять церковь в духе Слова Божьего и вести верующих к зрелости во Христе. Учителя, пасторы-учителя, как обращался к ним апостол Павел в послании к Ефесянам, практиковали оседлое служение в определенной общине. Это трехстороннее служение установлено Богом, чтобы все в теле Церкви Христовой делалось благопристойно и надлежащим образом, а также в согласии со Словом Божиим и Божьими планами. Учитывая эти основные обязанности, Павел продолжает разговор о различных дарах. Павел не отвергает дар говорения языками, который так высоко ценили коринфяне, но тем не менее он ставит его на последнее место в перечне даров. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 30 стих. Мы не находим прямых указаний по поводу того, что один человек может практиковать только один дар. Но следующие слова апостола Павла, возможно, касаются той проблемы, которая возникла именно в Коринфской церкви. Он задает вопрос: все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? И так далее. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 29 стих. Этот вопрос был задан потому, что многие коринфяне считали себя выше других, заявляя, что они имеют все дары. Нет такого человека, который был бы в состоянии выполнять все должностные обязанности. Каждый член общины находится в зависимости от других. Жизнь тела поддерживается смиренной взаимозависимостью. Вот почему Павел продолжает говорить о необходимости искать самый превосходный путь. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 31 стих. Любовь и то, как она преобразует сам процесс употребления даров в теле Христовом. Первое послание Коринфянам, 13 глава. В главе 14 Павел неоднократно подчеркивает, что употребление даров внутри церкви должно назидать, утешать, укреплять, поучать и ободрять церковь. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 4, 12, 26 и 31 стихи. Употребление даров также должно осуществляться подобающим и надлежащим образом. 14 глава, 33 и 40 стихи. Мнение апостола Павла о духовных дарах, изложенное в послании к римлянам. В начале своего послания к римлянам Павел представляет живое описание необыкновенной доброты и милости Бога по отношению к падшим людям, которые не в состоянии что-либо сделать для своего собственного спасения. Несмотря на бунт человека против Бога, Господь дал человечеству возможность спасения, которая превосходит всякое воображение. Он примирил нас с Ним посредством смерти собственного Сына. И потому теперь ничто не может отделить нас от Его беспредельной любви во Христе. Послание к римлянам, 8 глава, 35 и 39 стихи. Христианская жизнь и служение должны начинаться с благодарного признания того, что Господь, источник всей милости и благодати, сделал для нас то, что мы никогда бы не смогли сделать для себя. Размышляя о Божьей милости, Павел побуждает своих читателей принести тела в живую жертву, святую и угодную Богу, для разумного служения Ему. Послание к римлянам, 12 глава, 1 стих. Истинное поклонение Богу начинается с полной посвященности Господу. Такая посвященность дает возможность жить христианской жизнью и служить Господу. Прежде чем приступить к обсуждению употребления даров в теле Христовом, то есть в церкви, апостол Павел утверждает условие, необходимое для истинного служения – полное посвящение себя Господу. Павел разъяснял это положение во множестве посланий, адресованных различным церквям. Не стремитесь жить в соответствии с представлениями этого мира, но постоянно изменяйтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли испытать, что представляет собой Божья воля, добрая, угодная и совершенная. Послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. Вас учили тому, чтобы вы оставили прежний образ жизни, свойственный вашему старому внутреннему человеку, тлеющему в обманчивых низменных желаниях. Обратите ваш образ мыслей, оденьтесь в нового внутреннего человека, сотворенного по подобию Бога, в истинной праведности и святости. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 22 по 24 стихи. Ты знаешь, что в каждом большом доме есть утварь не только из золота и серебра, но также из дерева и глины. Одна посуда имеет почетное назначение, а другая – низкое. Если человек очистит себя от грехов, то он будет употреблен как сосуд почетного назначения, освященный, достойный того, чтобы им пользовался сам хозяин, и пригодный на любое доброе дело. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 20 и 21 стихи. Верующий приходит из мира, по сути своей, противного Богу, где царствуют совершенно иные представления, взгляды, стереотипы, поведение и средства достижения целей. Новообращенный вливается в общину, задача которой состоит в том, чтобы научить его богоугодной жизни. Человеческие представления должны коренным образом трансформироваться, чтобы сообразоваться с Божьей мудростью и приблизиться к пониманию того, как действует Господь. Послание к Римлянам, 12 глава, 2 стих. Павел выдвигает еще одно условие для христианского служения. «Не думайте о себе больше того, что есть. Судите о себе здраво, согласно той вере, которую Бог дал каждому». Верующий не может быть призван по той причине, что он является обладателем того или иного достоинства. Павел делает эту мысль совершенно ясной в первой части своего послания. Личность призывается в тело, части которого в абсолютной степени взаимозависимы. Послание к Римлянам, 12 глава, 5 стих. Ни одна составляющая этого тела не является более важной, чем другая. Здесь требуется не столько самопознание, сколько признание Божьей милости и благодати. Затем Павел перечисляет различные дары. Послание к Римлянам, 12 глава, с 6 по 8 стих. Этот список не исчерпывающий, но он шире, чем в первом послании к Коринфянам в 12 главе. Духовные дары в церкви являются Божьими дарами благодати, и они должны быть употреблены с ответственностью по отношению к целому. Павел завершает эту часть своего послания словами о том, что любовь должна руководить употреблением наших даров. Именно любовь определяет то, как мы употребляем наши дары и относимся к ближним, а также к тем из них, с которыми мы не особенно ладим. Представление о духовных дарах в послании к Ефесянам апостола Павла, 4 глава, с 1 по 16 стих. Послание Павла к Ефесянам, возможно, является одним из его последних посланий. Он начинает свое послание с объяснения Божьих намерений по отношению к падшему творению, которые состоят в том, чтобы в назначенное время объединить все на небесах и на земле под властью Христа. Послание к Ефесянам, 1 глава, 10 стих. Это творение было отделено от Бога в Эдемском саду и впоследствии распалось на множество частей, которые вновь обретают единство, заключенное во Христе. Господь упразднил вражду между евреями и язычниками, сотворив из двух одного нового человека – Христа. Послание к Ефесянам, 2 глава, 15 стих. Те, кто пережил это примирение с Богом, возрождаются во Христе, чтобы войти в тело Его, то есть в сообщество тех, кто заключил с Богом завет. В послании к Римлянам Павел призывает верующих приготовить свои тела в жертву живую, как благодарность за все то, что Господь сделал для них. Теперь в послании к Ефесянам Он подобным же образом призывает их жить жизнью, достойной того звания, в которое они призваны. Послание к Ефесянам, 4 глава, 1 стих. Они должны иметь полное смирение и кротость, долготерпение и снисхождение друг к другу в любви. Послание к Ефесянам, 4 глава, 2 стих. Они должны прилагать всяческие усилия, чтобы сохранять единство Духа, скрепляя его узами мира. Послание к Ефесянам, 4 глава, 3 стих. Это одно тело, один Дух, одна надежда, один Господь, одна вера, одно крещение, один Господь и Отец всего. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 4 по 6 стих. Христос дает обратный ход разрушительной, разделяющей, расщепляющей работе сатаны. Конечно же, новообращенный не преобразуется автоматически в смиренного, кроткого, терпеливого и любящего человека. Есть такие представления, взгляды, стиль поведения, которые будут трансформироваться в течение всей жизни. Верующий должен понять, что Господь заново восстанавливает человечество, объединенное во Христе, что верующий является частью народа Божьего, где и осуществляется этот процесс. Это не союз ради союза. Это не общественный, деноминационный и даже не экуменистический союз. Данный союз берет начало в самой жизни Христа. В этом союзе Христос является истинным главой. Послание к Ефесянам, 4 глава, 15 стих. Вот в чем состоит истинная человечность, которую по велению Божьему мы должны иметь. Чтобы тело росло и приобретало зрелость, чтобы служение исполнялось в согласии со Словом Божьим и Божьими планами, Господь послал Церкви определенные дары. Он дал ей апостолов, пророков, евангелистов, которые меняют место жительства, а также пасторов и учителей, практикующих оседлое служение. Они имеют дары руководить, обучать, ободрять и помогать верующим достигать зрелости. Эта зрелость выражается в единстве веры и познания Сына Божьего. Послание к Ефесянам, 4 глава, 13 стих. В теле Христа ни один не может быть выше другого, поскольку, обращаясь к верующим, Павел говорит: «Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом». Послание к Ефесянам, 5 глава, 21 стих. Эти дары руководства Церковью посланы для того, чтобы подготовить народ Божий к труду служения так, чтобы тело Христа постепенно укреплялось. Греческий оригинал свидетельствует о том, что совершенствование и исправление должны осуществляться так, чтобы каждая часть исполняла свою функцию правильно, в согласии с другими частями, которые также формируют целое. Послание к Ефесянам, 4 глава, 12 стих. Здоровый рост тела необходим не только для истинного служения, но и для защиты. Верующие должны знать Христа, Слово Божие, а также иметь представление о Божьем плане в целом, с тем, чтобы они могли отразить нападки сатаны, где бы и откуда бы они ни осуществлялись. Послание к Ефесянам, 4 глава, 14 стих. В противоположность миру, в котором истина относительна, где поступки имеют прагматическую подоплеку, жизнь в теле Христа характеризуется истиной, которая проявляет себя в подлинной любви. 4 глава, 15 стих. Истина без любви может быть холодной и деструктивной. Любовь без истины – это не более чем чувственность. Суть здесь состоит не в том, чтобы сблизиться на основе общих и профессиональных интересов, выравнивания классовых различий или потребностей. Все это не гарантирует близости с Богом. Но при всем этом наше возрастание во Христе, углубляющееся познание Его, приближение к Нему обеспечит нам возможность все большего и большего сближения с теми, кто так же, как и мы, продвигается по тому же пути. В этом и состоит подлинное единство христиан. Заключение. Дары, посланные Богом, предназначены не просто для жизни в целом, но для того, чтобы тело Христово, Церковь, развивалось и росло, для того, чтобы оно могло исполнять свою миссию в этом мире. Мы знаем, бывает так, что доброе может находить себе применение на неправедных путях. Мы не застрахованы от подмен. Руководители и лидеры даны Церкви для того, чтобы распознать, что от Господа, а что нет, помогать другим почувствовать эту разницу, помочь верующим развивать их дары и побуждать их к правильному употреблению этих даров на те дела, для которых эти дары предназначены. В век процветания индивидуализма неверное понимание вопроса о дарах приводит к гордости, хвастовству, подозрительности, зависти, разделениям и недооценке других верующих, которые также составляют тело Христово. Если мы обратим все свое внимание к Богу, ко всему тому, что Он сделал для нас через Христа, если вся наша жизнь превратится в ответ благодарности и служения Ему, мы непременным образом употребим наши дары так, как этого хочет Бог. Многие христиане придерживаются ошибочного мнения, согласно которому нет необходимости развивать дары, если они посланы Богом. Подобно тому, как в мире природном одаренный ребенок нуждается в помощи, чтобы развить то или иное дарование, в мире духовном также требуются личные усилия для развития и употребления даров. Дары должны употребляться в гармонии с Божьей волей и Божьими планами. Христиане должны это хорошо понимать. Несмотря на то, что Дух Святой посылает Церкви дары, Он также утверждает в Церкви руководителей, чтобы все делалось благопристойно и надлежащим образом. Иногда возникает вопрос, каков же перечень даров, которые Господь посылает Церкви? Это зависит от той ситуации, в которой находится сама Церковь. Но если мы готовы к тому, чтобы совершенствовать наш образ жизни в библейском духе и делать это на индивидуальном и церковном уровнях, Господь может послать нам такие духовные дары, о которых мы и не мечтали. Как мы уже говорили в начале этой лекции, люди могут быть очень образованными, могут обладать блестящими управленческими способностями, проявлять великолепные музыкальные дарования. Но если они не посвятили себя полностью Богу, их таланты принесут славу только им самим, а не Богу. И у нас нет права потворствовать подобному, когда речь идет о Церкви, где вся честь и слава должны быть адресованы Отцу и Его Сыну, Иисусу Христу.